Для кого-то понедельник день тяжелый, а для нас общительный, потому что мы встречаемся и общаемся с нашими гостями в программе «Понедельник».
Информационный партнер программы «Понедельник» – общественная организация «Псков. Город без наркотиков».
Добрый день, на «Эхо Москвы» в Пскове программа «Понедельник», в студии Надежда Назаренко
и Наталья Миланина.
У нас в гостях сегодня психолог, бизнес-консультант Сергей Иванович Калинин. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну и я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире, и каждый из вас может принять участие в нашем обсуждении. Вы можете высказывать свое мнение, оно всегда нам интересно. Можете задавать вопросы нашему гостю. Телефон нашей студии 567372, звоните, пожалуйста. И вы также можете высказывать свое мнение на сайте Псковской ленты новостей под анонсом этой программы. И, конечно же, в соцсети ВКонтакте, в нашей группе. Помимо этого, на сайте ПЛН работает, как всегда, видеотрансляция из нашей студии. Ну и к вопросам,
да,
Надежда.
И теперь к вопросам.
И к теме.
Да. Итак, руководство нашей страны, региона, нам заявило, что наступили трудные времена, придется затянуть пояса, и наступил экономический кризис, который затронет многих. Напрямую или косвенно он влияет не только на материальное, но и на психологическое состояние. Итак, наш первый вопрос. Как же меняется поведение людей, когда в СМИ начинают активно обсуждать тему кризиса?
Да, это точно. Поведение людей меняется и, к сожалению, чаще всего не в лучшую сторону. Ну, давайте я сначала маленькую такую ремарку. Знаете, вот очень интересно, когда, если говорить про какие-то основы экономики, которые сейчас вроде как даже преподают в школах, то для свободного рынка, да, там есть вот такой термин «незримая рука рынка». То есть рынок – это саморегулирующаяся система, когда есть спрос, идет оживление, все продают, все покупают, все хорошо, но на самом деле любой рынок – это система, которая колеблется. Есть подъемы, есть спады, и, знаете, это вот, наверное, на уровне такого нашего обычного сознания кризис – это что-то такое непредсказуемое. Хотя на самом деле кризис – это такая же закономерность, как, например, вот смена сезонов, когда осень сменяется зимой, зима сменяется весной. То есть для рыночного общества кризисы – это обязательная история, это закономерность. В экономике есть даже такая, называется, теория длинных волн, да, то есть вот как волны сменяют друг друга, есть периоды подъема, есть периоды спада.
Это как мы про демографию недавно знали, что она тоже просто, дети рождаются в какой-то период они не рождаются.
А мы это
вообще
знали.
Это никак не
Я
связано.
Я лично знала, это из института еще.
Да-да-да. Поэтому вот. И на самом деле то, что вот кризис наступит, и то, что он будет обязательно, это, наверное, момент времени. Вопрос времени. Другое дело, готовы мы к этому психологически или нет. Да? Знаете, пока вот гром не грянет, мужик не перекрестится, у нас и зима всегда наступает неожиданно в России. То есть,
вообще не ожидали. Вот, 24 ноября снег. Ну что это такое?
Авария.
Понимаешь, аварии. Не переобули машины. Ну кто знал, что 24 ноября на северо-западе будет снег? Это вообще...
Да, а что уж говорить про кризис?
Кризис,
да,
это вообще непонятная штука.
Вообще неожиданность, полная неожиданность. Даже похоже для руководства страны и для всех остальных светлых умов. Но бог с ним, с руководством, что, в общем-то, делать нам? И вы знаете, чаще всего, конечно, реакция такая, что это растерянность, что это паника. Конечно, у нас очень сильно возрастает тревога за свой собственный завтрашний день, за наших близких. И непонятно, да, то есть как мы будем жить, в каких условиях мы будем жить. И вы знаете, в России очень сильна историческая память об очень тяжелых временах, о военных временах, о послевоенных временах. И вот, условно говоря, что такое голод и голодная смерть, да, достаточно расспросить наших бабушек, дедушек, они могут все это прекрасно помнить и в красках про это рассказать. Поэтому, конечно, вот это вот память, она никуда, такая негативная, она никуда не уходит, и информация о кризисе, она, конечно, вызывает растерянность, шок, панику, и надо что-то делать. Вот, надо куда-то бежать, предпринимать какие-то шаги. Другое дело, вот, насколько эти шаги разумны, да, и что вообще можно сделать в такой ситуации.
Ну, об этом чуть-чуть, да, попозже тогда. Вот, вы как раз сказали о том, что кризис, это, в принципе, непредсказуемая такая, ну, вернее, она предсказуемая для науки, но для человека... она как бы является некой...
Скажем так, ожидаемая, но непредсказуемая, да. Когда
то есть,
это точно
да,
случится.
Вот, и одно из определений кризиса, я отыскала, я тоже готовилась, что это переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения цели становятся неадекватными, в результате чего возникает непредсказуемая ситуация. То есть, получается, как-то к кризису приготовиться невозможно. Это будет всегда сюрприз. Или надо, я не знаю, там читать газеты, отслеживать что-то. Ну, вот как-то участвовать в этом. Или просто, вот, ну, понятно, что все пошли гречку покупать. Это просто сейчас самое распространенное. И я поняла, опа, кризис. Или там пришла, чего-то нет в магазине, не знаю, мыло, спичек. Опа, кризис. То есть вот как? Это всегда будет сюрприз или надо...
Очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, да, это всегда будет сюрприз, и неизвестно, с какой стороны вот этот кризис, что называется, нас укусит. То есть неизвестно, какая часть общества и какая часть экономики пострадает больше всего. И если я, скажем, работаю в какой-то организации, вот предвидеть заранее, вот сократят, не сократят, закроется моя организация, реформируется моя организация, предвидеть здесь крайне сложно. С другой стороны, вот есть такое понятие, как активы. То есть активы — это что-то ценное, это что-то востребованное, то, что, в общем-то, всегда будет нужно людям, всегда будет нужно обществу, ну, в общем-то, в любые времена и в любой экономической ситуации. И вот что значит человек, готовый к кризису? Да? Это человек, который располагает какими-то активами и который, в общем-то, уверен, что... Я и мои активы, они будут востребованы. Они
какой-то
будут,
очень дальновидный
человек. Что я не пропаду. А вот, вы знаете, тут как раз самое интересное. А что такое эти активы? Да. Вот что это такое? Да?
Золото, квартира, бриллианты. Нет?
Ага, ну, вы знаете, ну, может быть, да. А потом поменялась политическая система.
Все забрали все бриллианты.
Пришел матрос-железняк, и где ваше золото, и где ваши бриллианты? То есть тут вот очень сложно. Дело в том, что активы, хотя понятно, да, что от бедного да отнимется, богатому да прибавится, и понятно, что, конечно, те люди, у которых есть там крупные финансовые средства и какие-то активы материальные, заводы, дома, пароходы, у них, наверное, запас прочности больше, чем вот у всех нас. Ну, такой материальной прочности, финансовой прочности и так далее. Но самое интересное, что вот от подобных кризисов экономических они и пострадать могут больше
да,
как
да.
Это ни странно. Вот. А тут, в общем-то, вопрос в том, какие активы остаются вот у нас, у простых людей, у которых, в общем-то, нету заводов, дворцов, пароходов. То есть, что, на что опереться-то нам и за что нам держаться? Ну, знаете, я бы вот так по пунктам, да, наверное, тут вот есть несколько таких вечных ценностей, да, от которых, в общем-то, нельзя отмахнуться. Ну, смотрите, наверное... Первая такая вечная ценность – это мы сами, это наши руки, наша голова, что мы умеем делать и насколько мы, в общем-то, хороши в своем мастерстве и в своем ремесле.
То есть осознание себя как человека нужного обществу?
Совершенно верно, да, да. Если угодно, это такое профессиональное сознание. Я вот прекрасно понимаю, да, что, знаете, в нашей стране, вот когда идут кризисы, когда идут социальные реформы, действительно появляется очень много невостребованных людей, очень много обиженных людей, когда еще вчера человек был уважаемым профессионалом, а тут вот он попал под жернова этого кризиса, под жернова вот этих изменений каких-то, и в одночасье он стал не нужен. И понятно, что здесь это большая такая травма психологическая, здесь можно обижаться на весь мир, там, на государство, на кризис, там, на что угодно, но... Знаете, это подход такой непродуктивный, да, от этой обиды, ну, вы только себе нанесете вред, там, своему здоровью, душевному, физическому. Здесь, наверное, продуктивный подход такой, да, что, ну, ведь в чем-то же я был успешен, в чем-то же я был востребован, значит, я могу быть успешен, и как профессионал я должен меняться, я должен быть более гибким, я должен смотреть по сторонам, я должен понимать, а что востребовано сейчас, а что нужно сейчас, и если я был успешен в чем-то другом, да, то я вполне могу быть успешным и сегодня, вот просто посмотрев, что нужно людям сейчас, что нужно людям вот в данную минуту.
Ой, у нас есть мы вас прервем, у нас есть звонок.
Первый, да.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Назовите, пожалуйста.
Меня зовут налогоплательщик, один из них. Значит, я вот что-то вспомнил, слушая вас, тут одно интересное четверостишее. не говори про кризис мне, что будто Путин в нем виновен, а я-то думал, что Бетховен, но в лучшем случае Кобзон. Дело в том, что я вам, знаете, что хочу сказать, вся проблема кризиса в нас самих. Мы по-прежнему не извлекаем уроки, во-первых, исторические. Вот, опять создаем себе новые иллюзии и культы. Вот это самое главное.
Но вы считаете, что кризиса можно вообще избежать, потому что получается...
Да нет, объективно-то общество все развивается волнообразно. Даже человек, даже давление человеческое, вот эта глупость 120 на 80, это полная глупость. Оно гуляет верхнее от 90 до 140, это все норма, а нижнее от 60 до 90, это то же самое.
А вы как-то подготовились уже к наступающему кризису? Или ощутили вообще на себе?
О чем мне готовиться? Я столько этих кризисов... Я, представьте себе, я живым еще Хрущева видел в 56-м году. Так что это самое... Да, в Калининграде у нас, когда он ехал из Англии, и когда в него... А, да, когда эти самые в центре Кёнигсберга нашего родного сети рваные рыбаки ему показывали, и на следующий он в открытой машине ехал, на следующий день все сети были заменены. Потому что, поэтому я говорю, ну что кризис, какой? Все в нас самих заключено.
То есть просто поспокойнее ко всему относиться?
Ну так а куда деваться-то?
Жить надо.
Да, деваться-то некуда, да, крутиться. Ну, я говорю, так, в принципе, от нас самих все зависит.
Спасибо большое, спасибо за мнение ваше.
Ну, вы знаете, на самом деле, вот замечательный звонок. Это вот звонок действительно мудрого человека, опытного, который прожил такую серьезную жизнь и много что видел. И, знаете, тут вот действительно есть такой парадокс, да, потому что в мире все развивается через кризисы. Вот в психологии есть такое понятие, как возрастные кризисы.
Да,
вот
да, кстати.
Ребенок растет, нам кажется, что он капризничает, у него начинается возрастной кризис, а это ведь на самом деле не просто так. Он через этот кризис, он, например, чему-то учится полезному и новому. Он учится быть самостоятельным.
Да, то есть у любого кризиса есть какие-то положительные.
Абсолютно
да?
точно. Любой кризис – это возможность. Вот, знаете, в этом четверостишии был вот упомянут Бетховен. Кризис – это вообще-то такое, знаете, нормальное состояние любого творческого человека. То есть, как правило, любой какой-то достойный продукт, любое произведение искусства, оно, в общем-то, тоже рождается через кризис. Но и совершенно вот прав радиослушатель, да, который позвонил, понимаете, тут все зависит действительно от нас самих, потому что кризисы, они были, есть и будут. Тут вопрос, как мы относимся к этому, и как мы ведем себя в этой ситуации, как мы воспринимаем эту ситуацию, как мы используем эту ситуацию. И
я сейчас буквально перебью всех чуть-чуть, да, напомню, что у нас в гостях психолог-бизнес-консультант Сергей Иванович Калинин. Вы, пожалуйста, звоните, телефон 567372, мы с удовольствием послушаем и ваше мнение тоже. А мы с вами, кстати, закончили на том, что нужно посмотреть в себя,
найти активы.
Да, найти свои активы и сначала разобраться в своих профессиональных качествах.
Да, и самый
могут
первый...
ли они потом еще пригодиться где-то?
Да-да, и самый первый актив – это действительно наши способности, наши руки, наша светлая голова, да, наши умелые руки, то, что мы знаем, то, что мы умеем. Знаете, здесь есть много очень таких интересных примеров. Недавно мне попался очень интересный пример про первые годы, когда объединились две Германии. И, знаете, была очень интересная история, когда в ГДР одно из самых передовых предприятий – это Карл Цейс Йена, которое занималось изготовлением оптики. Это в Германской Демократической Республике. И, вы знаете, когда туда пришли управленцы из Западной Германии, они посмотрели технологии, они посмотрели производительность труда и сказали, ну, так не годится, надо все менять, надо всех переучивать, надо всех увольнять. И, знаете, и дальше получилась очень интересная история. Очень много высококвалифицированных специалистов, управленцев, инженеров, они, условно говоря, они опустили руки, и они пошли в дворники, в таксисты, в грузчики. Но, знаете, это было очень неправильное решение. Почему? Потому что их потом чуть ли не насильно возвращали обратно на производство, потому что на самом деле это были очень образованные люди, очень квалифицированные. Их знаний, их идей, их навыков очень сильно не хватало, и это было очень востребовано. реализовано. Но вы понимаете, вот люди, столкнувшись с этим кризисом, они очень быстро утратили веру в себя, они очень быстро, вот что называется, опустили руки и, ну и, в общем-то, готовы были, что называется, так скатиться по социальной лестнице.
Это же типичное поведение большинства, да, вот потерять веру в себя и что ты ни на что не способен. Раз тебе сказали, что ты сокращен, значит, ты не такой уж и профессионал, да?
Ну вот, вы знаете, надо сохранять вот эту веру в себя, в общем-то, вопреки всему, да, несмотря ни на что. Хотя, может быть, знаете, самое интересное, что нечто подобное я сейчас наблюдаю ведь и в России, да, на производственных предприятиях, в каких-то бизнес-предприятиях, когда днем с огнем и ищут, где бы вот найти вот этих старых производственников еще советской закалки и берут на работу даже пенсионеров, хотя, казалось бы, да, еще вот несколько лет назад эти люди чувствовали, что они вот просто за бортом жизни и просто как бы никому не нужны. А сейчас они, в общем-то, работники на вес золота. Поэтому, понимаете, здесь нужно верить в себя и, может быть, даже сохранять эту веру, несмотря на вот какие-то такие неблагоприятные обстоятельства и даже на какую-то невостребованность, которая может там длиться довольно долго. Это тяжело, это непросто. И, смотрите, вот поэтому я хотел как раз сказать про второй актив. Угу. Вот что мы можем не растерять в периоды кризисов и таких перемен. Второй актив – это социальные связи, это социальные контакты.
Мне кажется, в маленьком городе они настолько узки, что они уже не действуют иногда.
Ну, не знаю, да? Не знаю. Знаете, как это, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей?
Ну, опять же, в какой сфере, да? То есть, например, если мы работаем в сфере журналистики, то настолько узкий круг, да, что, ну, в принципе, если тебя из одного СМИ уволили,
да, другой такое ощущение, что факт, все уже что, где-то работали.
Да, не факт, что возьмут. Потому что или там был, или как бы, ну... Очень. Это не Москва.
А вот смотрите, а почему мы говорим только о журналистике? А почему мы говорим
Нет,
только...
Нет, я просто пример привела, что мне просто это близко.
Вот-вот-вот. А почему мы говорим только о журналистике в Пскове, да? А почему мы говорим, может быть, только о каких-то традиционных СМИ, да? Потому что сейчас технологии развиваются семимильными шагами. Вот, понимаете, да, кризис начинается тогда, когда мы сами себя загоняем в какие-то рамки.
Во-первых, ты прикидываешь возраст. Уже как бы.
Кстати, о возрасте. Мы все время. Мне кажется, что мы говорим сейчас о людях, которые работают. И вот а пенсионер, он попал в кризис, у него маленькая пенсия, цены повышают. Руки-то у него есть, только его не возьмут никуда.
Ой, мне кажется, пенсионеры, они уже так привыкли жить на свою маленькую пенсию, все куда-то откладывать, как-то там у них все хорошо.
Не все, не все.
В отличие от нас-то с тобой, если нас-то выгонят, то все.
Ну, вы знаете, по поводу пенсионеров тоже не все так однозначно, то есть не, вот, знаете, ну, я думаю, что лучше про это расскажут наши специалисты из нашего соцобеспечения, но на самом деле постоянно же ведутся эти разговоры о том, чтобы увеличить там пенсионный возраст, вот, на самом деле в стране существуют, вот, пенсионные выплаты, это огромная совершенно статья расходов, и, вы знаете, по всем прогнозам, да, количество пенсионеров будет увеличиваться, причем это прогнозы не только по России, это по всем европейским странам, и это, кстати, может быть причиной для очередного кризиса. Его вот так вот прогнозируют на ближайшие там 10-15 лет вперед. Но, вы знаете, тут есть и другая тенденция. На самом деле пенсионеры становятся все более востребованными и все более активными, и, ну, не мне, наверное, рассказывать вам, журналистам, вы больше меня знаете, в том же Пскове существует замечательный университет третьего года, возраста, там...
Да, но там... туда днем с огнем не попадешь. Вот. Очередь.
В том-то и дело, что очередь, и вот как раз к вопросу о востребованности услуг, да, о том, что нужно обществу в периоды кризисов, да, пенсионеры, наши старики никуда не денутся, и, возможно, как раз нужны те, кто будет о них заботиться. И самое интересное, и вы знаете, это ведь уже есть и сейчас, да, понятно, что, может быть, молодым, пока они там сильные, активные, им там интересно двигать какое-то свое дело, зарабатывать свои деньги, но я вот, например, уже знаю ситуацию, когда пенсионеры пенсионеры, те, кто чуть помоложе, у кого здоровье получше, заботятся о тех, кто слабее, у кого здоровье похуже и так далее. И вы знаете, и это нормальная логика гражданского общества, когда вот если я могу чем-то помочь окружающим, может быть, в обмен там тоже на какую-то похожую помощь, то есть почему бы нам вот эту экономику обмена не развивать, не налаживать. Вот, но это тоже все делается через общение, через социальные связи, через какой-то круг единомышленников. Вот понимаете, да? И когда вот звучит эта фраза, то есть не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, да, и второй наш актив – это вот эти наши связи, знаете, тоже так вот интересно, вы сразу стали так говорить прямолинейно. Ну, кто мне может еще там найти какую-то работу? Вот. Это работает немножко не так, да? Найти работу, конечно, это идеальный результат. Если вам, так сказать,
повезло.
Как это, не учите меня жить, помогите материально.
Абсолютно.
Да, и пусть каждый из 100 друзей скинется по рублю.
Хотя бы по рублю-то, да. А лучше по еврику, вообще отлично.
Да, это очень такой практичный подход, но, вы знаете, иногда вот этот круг, социальный круг, да, он может оказывать нам психологическую поддержку. Эти люди, которые нас окружают, одна голова хорошо, а две лучше, а сто еще лучше, они могут нам просто подсказать какие-то новые идеи, они могут помочь нам действительно смотреть вот за пределы наших вот этих рамок. И я не случайно сказал, а почему вы думаете, что это будет только журналистика, да? Может быть, есть тысяча и одна возможность, как раз вот то, что востребовано, о чем вы просто не знаете, и вот это ваше социальное окружение может вам подсказать, помочь с поиском вот этих новых направлений, новых идей, ну и новой работы в конечном итоге.
То есть в момент наступившей депрессии не нужно замыкаться.
Абсолютно точно. Абсолютно точно.
А так хочется замкнуться, дверь очень закрыть хочется. На ключ, выбросить его и сидеть.
Ну вот, кстати, когда мы говорили о том, вот что люди делают в период таких вот кризисов, да, такая наиболее, конечно, частая реакция – это паника, когда идет импульсивное поведение, такое стадное, да, вот, да. Вот все бросились там покупать гречку, ну и я побежал. Вот, а вторая реакция по частоте встречаемости – это, конечно, депрессия, когда люди перестают верить в какие-то свои силы, и депрессия – это тяга, вот как это действительно, запереть окна двери, но при этом не выключать телевизор, где одни дурные, так сказать, новости, или наоборот, слишком оптимистические.
Подливать масло в огонь.
Да-да-да, но мы, знаете, это как вот расчесывать рану, то есть такое вот очень дурацкое занятие, и бесполезное, бессмысленное, и не дающее никакого полезного результата. Вот, но на самом деле лучше все-таки вот выйти из своей конуры, да, вы знаете, вплоть до того, что позвоните старым друзьям, с кем давно не общались, просто поговорите, узнаете, как жизнь, даже если у вас там объективно возникли какие-то сложные обстоятельства, да.
И тут тебе друг: ой, у меня шикарно, слушай, только что купил новый Мерседес,
да,
еду с женой на Бали, и все, и ты на рукло трубки уже сейчас бы умер.
А как, слушай,
каким образом?
А каким образом?
Первая мысль.
Это СМИ на нас наложило с тобой такое.
Да, кстати, а вот как фильтровать в СМИ ту информацию, которая искусственно нагнетает нам обстановку, да, вот побежали за гречкой, подорожало мясо, курица, это же все искусственно в основном. И все-таки
и надо
воспринимать,
да, как воспринимать-то?
Или не получится?
Вы знаете, на самом деле очень сложно, да. Самый, конечно, такой простой вариант – это то, что называется информационная диета. И, условно говоря, не читай, как говорил профессор Преображенский, не читайте советские газеты перед едой, особенно какие-то вот очень сильно ангажированные источники информации, которые, ну, явно продвигают какие-то очень политизированные идеи, да, потому что, скорее всего, ваша реакция будет эмоциональной, в условиях кризиса ваше состояние и так нестабильное эмоциональное, и это, в общем-то, такой прямой путь к неврозу, к тому, чтобы... Вот, наоборот, выбирайте те источники информации, которые учат вас какому-то мужеству, какому-то добру, то есть никто не отменял классическую литературу, никто не отменял там театр классические произведения. Вот это, кстати, один из активов, да, это, извините, мудрость, это культура, да, это какие-то памятники, памятники там, литературы, искусства, которые, в общем-то, учат нас быть людьми даже в трудные времена, в тяжелые времена. Знаете, здесь как это, криминальная хроника вам в этом не поможет. Вы еще больше остервенеете, еще больше, посмотрев эти какие-то новости или какие-то такие передачи, еще больше потеряете веру в человечество, и выкарабкиваться из кризиса будет архитяжело. Вот. А если вы будете опираться на какие-то вот чистые такие источники, да, вот, информационные, которые дают вам силы, ну, все можно. Знаете, здесь можно посмотреть на историю, например, российской аристократии, которая вот в годы Октябрьской революции, которые были изгнаны, у которых отняли все, которые бежали, в общем-то, в эмиграцию практически с пустыми руками, но тем не менее выжили, там воспитали достойных потомков и все хорошо. Вот. То есть в их жизни все они эти трудности преодолели. То есть выбирайте те образцы, которые, в общем-то, демонстрируют правильное поведение в кризисе.
Ну, я еще раз напомню, что вы можете звонить к нам в студию 567372. Пожалуйста, вы можете высказывать свое мнение, как вы переживаете кризис. Купили ли вы гречку, поменяли ли вы рубли на евро, на доллар, я не знаю. Нам это очень интересно, правда. 567372, не стесняйтесь. И гость нашей студии, психолог и бизнес-консультант Сергей Иванович Калинин. Пожалуйста, можете задавать ему любые вопросы по теме, конечно. А кто проще переживет кризис? Молодой человек или человек уже... Ну, я не хочу сказать пожилой, но, допустим, это люди, ну, давайте так разграничим, от 20 до 30, от 30 до 50, и уже вот дальше, после 50, кому как бы проще подладиться или как?
На самом деле здесь невозможно дать ответ. У каждого свой стиль преодоления кризисов, потому что самое смешное, что молодые люди, они могут просто даже и не заметить
вот,
этот кризис.
Вот, я хотела сказать, что я никаких поэтому мы и не помним, 90-х годов я не кризисов помню, не помню.
Да, да, да. Да,
прошло.
Да, да.
А мама с папой все время говорят, что было трудно.
Да, потому что молодежь полна сил, планов, у них действительно...
Не важно, что ты ешь. Не важно просто.
Ты же ешь, ты приходишь домой и ешь. А как еда появилась?
Пармезан это или вообще нет сыра?
У молодежи, кстати, как правило, знаете, вот если мы говорим про активы, да, у молодежи большой круг общения, они общаются легко, и вы знаете, если я сегодня не покушал, я начинаю в голове перебирать, кому можно завалиться в гости? И кто меня напоит чаем?
Тут борщ съели вчетвером друзья моего друга. Я не успела даже как бы глазом моргнуть.
Вот, то же самое. Вы знаете, когда человеку 25 лет, это в любом учебнике по физиологии, по психологии, наши способности находятся на пике своего развития. И действительно мы чувствуем, что мы можем свернуть горы, нам любые задачи жизненные по плечу, и поэтому вот те самые активы, да, которые там светлая голова. То есть, и какой вообще кризис? Мы наоборот, мы тут сейчас сможем такой бизнес закрутить, такой проект начать. Вот, что касается старшего поколения, здесь, конечно, речь идет уже, главный ресурс – это жизненный опыт. И, ну, понятно, что в молодости количество друзей может быть большим, но у людей уже таких с годами, да, у них вырабатывается устойчивый круг. Знаете, это вот те самые надежные друзья, это те какие-то прочные родственные связи, на которые можно опереться, вот в случае чего. Ну и, разумеется, опыт. Давайте я вот вам маленький тоже такой фактик интересный. Есть такое направление, называется экстремальная психология, которая изучает в том числе и вопросы выживания. Причем выживание, вот сейчас очень модно там всякие программы про выживальщиков, когда людей
когда
там...
Когда их в лес, на остров, очень люблю.
Да, да, забрасывают на необитаемый остров. И знаете, есть очень интересный, это научно установленный факт, что есть разные стили выживания, есть вот так называемый такой европейский стиль выживания. Вот представьте себе там среднестатистического немца, которого собираются забросить на необитаемый остров. Вот европейская цивилизация, она выживает за счет гаджетов, техники и вот тех самых каких-то запасов. То есть этот немец будет экипироваться, у него будет 5 рюкзаков там по 200 килограмм, он возьмет с собой ножичек с 30 лезвиями, там запас консервов и так далее. Чем отличается как раз вот русский стиль стиль выживания, да, мы умеем использовать вот как раз не шаблонным мышлением, непредсказуемым, творческим, мы умеем использовать все, что у нас есть под рукой для выживания.
То есть подручные средства.
Абсолютно точно. Подножный корм, там любая палка, которая может быть превращена там, в оружие, все что угодно, да. И вы знаете, когда вот опять звучит вот про эту про пресловутую гречку, да, не надо уподобляться вот бюргерам, да, который несет 5 рюкзаков, и не факт, что эта гречка там не протухнет, и что ее не сожрет моль какая-нибудь.
Крыса.
Здесь все-таки надо вот в первую очередь опираться на те ресурсы, которые внутри нас, да, на то, что, на уверенность в себе, да, на то, что я обязательно что-нибудь придумаю, на то, что у меня обязательно есть какие-то качества, которые будут цениться другими людьми, и которые в случае чего я смогу обменять. Я помогу тебе, ты поможешь мне. То есть вот на вот этих прочных социальных связях можно выжить, в общем-то, абсолютно в любой ситуации и ничего не потерять, а только, так сказать, приобрести. То есть вот такой настрой должен быть.
Или остаться на плаву.
Ну да, или остаться на плаву.
Давай. Просто у нас есть такой вопрос. Да, конечно, нас успокаивают. Да, вот власти говорят, что там все будет в порядке. Но человек, попавший под панику вот это вот всеобщее, он все равно не верит. Уже даже когда его начинают успокаивать.
Теперь кажется, что они наоборот. То есть, когда ты смотришь новости, конечно, я, например, лично уменьшила время, отведенное на просмотр новостей. Но в силу своей профессии я все равно просматриваю большое количество. И мне вот начинает даже мне уже на каком-то моменте казаться, что все, что говорят власти, это такое некое...
Но все, плохая, теперь все время обманывают.
Хорошая мина при плохой игре. Угу. И ты в этом как бы не... Ты понимаешь, что не, на самом деле вот будет не так, как они говорят. Просто они не могут сказать правду, потому что, видимо, та правда, она вообще меня
обрушит.
Ну просто
здесь вообще доверие теряется.
Вот что как... Правы ли мы, кто слушает и не верит? Или это уже просто паника такая всеобщая, и ты не знаешь, как себя вести?
Есть такой психологический закон, да, вот дело в том, что если мы выбираем, что сильнее, эмоция или информация, всегда сильнее эмоции. И условно говоря, и понятно, что кому мы доверяем больше всего? Мы доверяем близким каким-то нашим вот межличностным контактам. Если мы посмотрим на наших соседей, если нам позвонит там наша матушка там или кто-то и спросит, ну что, гречку-то уже купил? Вот, то у нас уже будет вот то самое эмоциональное состояние, которое нам создали вот люди, которых мы знаем лично, и естественно мы им больше доверяем гораздо. И понятно, что любая информация, даже если нам будут говорить всякие успокаивающие слова, там, с цифрами, с графиками, доверьте, да все хорошо.
Да, сначала сказали, что сокращают столько-то, а потом сказали, да все будет в порядке.
Да, мы это будем воспринимать на фоне уже существующего эмоционального состояния, и, знаете, парадокс как раз заключается в том, что эффект будет абсолютно обратный. Чем больше нас будут успокаивать, тем больше мы будем тревожиться, волноваться, да. И тем больше в нас эта паника. Вот, ну раз про это говорят и продолжают говорить, значит, наверное, все хуже и хуже на самом деле, и все не так просто, то есть проблема не исчерпывается. Вот. И это действительно очень такой большой парадокс. И, знаете, я вот... Давайте я тоже сделаю маленькую такую оговорочку. Я понимаю, что, может быть, про гречку я так немножко иронизирую, да, что не надо вот уподобляться. Я прекрасно понимаю, что, наверное, у каждого человека у него своя жизненная ситуация, и у него свои, так сказать, вот эти самые активы, силы и способности. И, знаете, если, конечно, мы берем категории социально незащищенных граждан, да, если это действительно, может быть, одинокие пенсионеры, то, извините, им очень сложно на что-то опереться, и их, конечно, их силы очень ограничены, у них может быть, и есть там дети, внуки и так далее, но которые где-то далеко живут в других городах и не могут им помочь. И для них-то как раз вот эти запасы гречки, они на самом деле актуальны, правильны, и здесь грех над этим иронизировать, и грех над этим смеяться. Вот, но, знаете, проблема тут, в общем-то, и в чем, да? Я не случайно говорю, что первая реакция на кризис, даже у очень образованных, у очень там умных и так далее людей, это, конечно, всегда паника, это всегда такой вот эмоциональный шок, растерянность, и пусть у вас там 3 диссертации там и 2 степени доктора наук, вы невольно все равно побежите в этот магазин и купите эту гречку. Здесь, понимаете, здесь очень важно, что мы делаем дальше, да? Не надо, может быть, пытаться подавить там в себе эту панику сразу, потому что ничего, психологически это неправильно. Мы даже если мы задавим в себе вот эту реакцию, нам будет очень тревожно и очень неуютно, и это плохо. Да, может быть, надо поддастся этой реакции, но нужны следующие шаги. То есть вот, да, ну купил я эту гречку, вздохнул, вот она у меня стоит, мешок, а вот дальше-то что делать, да? И дальше какие шаги предпринимать? И дальше уже, конечно, нужно действовать не эмоциями, а нужно, в общем-то, действовать разумно. И вот это вопрос про те самые активы, про которые мы говорим. То есть, во-первых, кому я могу быть полезен, что востребовано? Во-вторых, на кого я могу опереться, да? Кто может меня поддержать? И, знаете, тут это не должно должна быть такая вот эгоистическая, что ли, mm-hmm. позиция, да, кто меня может поддержать и кого я могу поддержать. Да?
Оставить сразу только нужных друзей.
На самом деле мы это вот...
Остальных делит.
Ну, как раз неправильно, как раз не надо терять никого, да, как раз вот в период кризисов говорят как, что вспомните о таких дальних, о тех, с кем вы давно
кого
не общались.
Кого ты уже год назад убил в своей соцсети.
Да, может быть, на кого вы как-то там обиделись, может быть, самое время простить этих людей и сделать какой-то новый заход в отношениях, виток. Может быть, именно эти люди-то вам и помогут как раз. То есть тут вот такая история.
Ну и в любом случае экономический кризис неминуемо ведет к увольнениям, к безработице, как бы мы тут ни говорили и что бы мы тут ни делали, то есть в большей или меньшей степени. То есть, например, уже в регионе объявлено, что там 150 человек госслужащих будет сокращено. Для Пскова это все-таки немалая сумма. Вот что-то зависит от тебя, как от работника, чтобы тебя не уволили или чтобы ты не пошел под сокращение. Или это такая, это произойдет или не произойдет, неизвестно. Грубо говоря, судьба. Или все-таки что-то...
Или не судьба.
Или не судьба, да, что-то может зависеть от тебя.
Есть люди, которых все время сокращают. Есть такие?
Есть люди, которые все время сокращают, и понятно, что здесь ситуация тоже такая неоднозначная. Знаете, я очень люблю рассказывать историю из моей практики бизнес-консультанта. И, разумеется, я не буду называть банк, тем более его уже не существует, как это тоже случается. И, знаете, проводилось обследование трудового коллектива, и потому что там довольно часто возникали конфликты между сотрудниками, и была выявлена в результате исследования такая вещь, что все сотрудники делятся ровно на две половины. То есть одна половина – это специалисты квалифицированные, которые делают работу, а вторая половина, условно говоря, это блатные люди. Mm-hmm. То есть сват, брат, зять, как это в России принято, друг друзей и прочие хорошие люди.
Кумовство.
Которым мы просто не можем отказать. Вот, эти люди были абсолютно бесполезны, и мало того, они еще и были источником всяких, так сказать, интриг и всяких проблем в коллективе, мешали работать остальным, грубо говоря. И самое интересное, когда дело дошло до сокращения, как вы думаете, кого стали увольнять в первую очередь?
Специалистов, да?
Это подвох просто в вашем рассказе.
Совершенно верно, да. Первыми стали увольнять специалистов, но специалистов не очень квалифицированных. Тех, без которых все-таки можно было обойтись, но значительная часть, да, вот примерно из тех, кого можно было вот действительно назвать специалистами, процентов 30 это были абсолютно незаменимые люди, которым на фоне этих сокращений еще и подняли зарплату достаточно существенно, и вот здесь логика такая: нужно стараться быть незаменимым. То есть нужно стараться быть таким человеком, без которого,
Вот почему, кстати, сисадмины никогда не говорят, что они делают с твоим компьютером.
Да.
Правда. Ты мне скажи, что ты сделал. Я в следующий раз так сделаю сама. Не надо, позови меня. Вот ты понимаешь?
Да,
оказывается, чтобы они были незаменимыми. Самые грамотные люди.
Вы знаете, да, в том числе и так. Я понимаю, что это может быть звучит, может быть, не очень этично, да, но тем не менее, когда наступает кризис, вы действительно отстаиваете свои интересы и будьте готовы их отстаивать, достаточно жестко, скажем так. Вот, да, поэтому вот если быть специалистом, то быть специалистом высочайшего уровня, уровня и незаменимым специалистом. Вот, ну, если вы себя таковым не чувствуете, то, вы знаете, здесь очень тоже такой интересный вариант. Я постоянно подвожу к мысли, что кризис – это время, когда нужно пытаться выйти за какие-то рамки, за какие-то шаблоны, да. Если у вас даже возникает малейшее какое-то сомнение, вот, что могут начаться сокращения, начинайте искать работу. Начинайте искать варианты, где вы можете быть еще незаменимыми. Знаете, я понимаю, что, может быть, это немножко такой парадоксальный совет, да? Где и чему вы можете научиться? Что может быть востребовано? Я понимаю,
идите на курсы, так, если упрощенно.
Да, да, да.
Ну, освойте что-то еще.
Извините,
ну, что, по крайней мере, вам близко, непонятно.
А может быть даже...
А может даже непонятно?
А может быть даже из чего-то далекого. Понимаете, что будет востребовано всегда? Например, всегда будут востребованы врачи и медсестры. О здоровье надо заботиться.
Не, вот, ну, вот, это поздновато учиться на врача.
Извините.
Вот, не, ну сиделкой
только. Да, вот, например, вы умеете делать уколы?
Да. Да. Я закончила медучилище, умею делать
даже
уколы.
Молодцы.
Единственные внутримышечные. Вот, три года
вот,
училась.
Вот, да. Вот, совершенно верно. Посвоить
эту манипуляцию.
И, ну, понимаете, да? Ну, то есть, да. На самом деле, есть вещи, которые всегда будут востребованы, и которые, вот, я понимаю, да, всегда будут востребованы люди, которые что-то умеют делать руками. И,
Жить.
Да, да, да. Мы можем говорить о кризисе, но любые строительные профессии, любые ремонтные профессии, там, касается ли дела ремонта, там, автомобилей, бытовой техники и так далее, то есть, причем, если вы пригласите специалиста из службы занятости населения, они вам скажут, что это дефицитнейшие специальности, их не хватает.
Но все, что можно делать руками, это всегда востребовано будет.
Совершенно верно, совершенно верно.
То есть надо идти что-то руками
интеллектуальные профессии
делать.
Но, знаете, я вам скажу вот такую тоже парадоксальную историю, да, это не значит, что вы по этой профессии вот, будете работать. Это вопрос уверенности в себе. В кризисе самая страшная история, когда вы начинаете паниковать, и эта паника, она отражается и на вашей работе, ваши результаты ухудшаются, у вас становится больше конфликтов на работе, то есть вы становитесь неудобным сотрудником.
И сами, короче, себя выставляете так, что вас уже
точно
хочется сократить.
Это, да, это называется такой самосаботаж. Вот если вы этим кризисом прониклись очень сильно, поверили в него и начинаете там, пардон, дергаться, да, то вы вообще первый кандидат под сокращение. С другой стороны, если у вас есть, знаете, это вот такой парадокс, да, чем больше я хочу уцепиться за работу, ну, я не знаю.
Ну, это, короче, физика получается. Чем больше сила действия, тем больше сила противодействия.
Да, да, да. Ну, знаете, или как в межличностных отношениях, да, чем больше я хочу к себе человека привязать, чем больше я за него там цепляюсь, как репей, тем больше он мне говорит, да, отстань ты от меня, уже достал уже. Вот, то есть, да, здесь вот история такая. А если у вас есть какие-то варианты, если вы начинаете где-то учиться и набирать какую-то квалификацию, вы становитесь сильнее, вы становитесь увереннее, у вас там есть какой-то план Б, ну, если уж там совсем будет плохо, вы в целом спокойнее, увереннее и, ну, в общем-то, легче пережить это.
У нас есть телефонный звонок, сейчас узнаем, а там подготовился наш слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые участники передачи, Пскович Александров. Мне почти 70 лет.
Угу.
Вот, вы очень весело рассказываете об этих кризисных всех перипетиях, которые ждут нас здесь. Ну, первый кризис нам привезла капиталистическая система. Он никуда от нас больше не уйдет. Нужно периодически готовиться к этому будет всем.
Uh-huh.
Вот. Меня интересует одно. Вот вы даете рекомендации. А что вы дадите самым малоимущим слоям населения, особенно пенсионерам? Куда бежать им? Кому предлагать свои услуги? Вот. Потому что государство ни словом не обмолвилось, что в условиях кризиса оно хоть какую-то часть добавит людям для того, чтобы сгладить их прозябание в условиях кризиса. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Это вот, ну вот как раз тот, о чем мы...
Да.
Буквально вскользь.
Что некоторым пенсионерам будет тяжело представить свое будущее как-то.
Да, ну, вы знаете, давайте я... ну, наверное, не очень хотелось бы переводить в плоскость такой политической экономии, хотя и на самом деле кризисы свойственны для любого общества, и даже если мы говорили о социализме, то там только это называлось там периоды застоя, и немножко по-другому, но, в общем-то, это те же самые кризисные явления. С другой стороны, надо никакого оптимизма и никакого веселья, конечно, в разговоре про кризис быть не может, и здесь я полностью согласен с радиослушателем, и, к сожалению, да, если быть вот честными, наше государство на самом деле постепенно действительно отказывается от своих социальных обязательств, и вы абсолютно правильно сказали, что кризисы принесла с собой капиталистическая система. И это характерно абсолютно для любых стран, для всех, да, возьмем ли мы там Западную Европу, самые развитые страны там типа Германии, возьмем ли мы ту же самую Америку, и здесь на самом деле, вот если так смотреть на ситуацию со стороны, да, здесь есть несколько вещей, да, ну, во-первых, действительно кризисы может и должно компенсировать государство, а именно социальная политика государства и особенно забота о самых таких уязвимых категориях граждан, пенсионеры, там, малоимущие, многодетные и так далее, и так далее. Да? Вот сейчас, к сожалению, здесь нас государство ничем порадовать не может. И очень часто, конечно, действия государства, я не хочу там вдаваться в аналитику, они очень странные. Когда такое впечатление, что правая рука не знает, что делает левая, то есть одной рукой мы там вроде даем какие-то льготы и как-то демонстрируем заботу, другой рукой мы отнимаем, и в итоге, в общем-то, становится на самом деле все хуже и хуже. Это горький факт. С другой стороны, вы знаете, если мы говорим про в чем вот здесь самое главное отличие, да, наши пенсионеры — это люди, которые, в общем-то, росли и воспитывались при социализме, и которые, в общем-то, воспитаны в духе тех вот установок и тех ценностей, которые были при социализме. Они были уверены в том государстве и в той социальной защищенности, которая...
в каждом дне.
Да, в каждом дне, и, в общем-то, люди продолжают до сих пор верить, ну, что как же это государство о них не позаботится. У нас же вроде все время было социально ответственное государство, которое заботилось и так далее, и так далее. На Западе совершенно другой подход. Это индивидуализм, и это действительно каждый за себя. И, условно говоря, вот трудовая жизнь, да, дана человеку для того, чтобы он наработал какие-то вот те самые активы, о которых мы говорим.
Обеспечил
себя, обеспечил свое будущее, совершенно верно. И чтобы у каждого человека был определенный запас прочности на случай вот этих подобных кризисов, если они произойдут. И, вы знаете, я понимаю, что это ни в коем случае нельзя, например, сравнивать российских пенсионеров и, предположим, немецких пенсионеров. Там их уровень пенсии отличается в сотни, если даже не сказать... А если мы копнем глубже там и скажем про уровень жизни, да, про то, что можно купить на эти пенсии, то это отличие, конечно, катастрофические даже в тысячу раз. И я прекрасно понимаю, что это положение, оно такое, в общем-то, довольно трагическое. И, понимаете, тут вот, знаете, в России всегда два вопроса. Кто виноват и что делать? Ну, давайте, вот кто виноват, мы все понимаем. Вопрос, наверное, важнее другой. То есть, что делать? Предъявлять какие-то претензии, ходить на митинги, да, там, ждать и плакать. Я понимаю, что пенсионеры, у них не те силы, да, у них не те возможности. Но, к сожалению, трагическая правда такова, что здесь можно и нужно рассчитывать только на свои силы. И то, вот о чем я постоянно говорю, да, на ваше социальное окружение. И, вы знаете, пусть мы не заработали там какие-то миллионы евро, да, у нас их нет на банковских счетах, потому что, ну, вот в такой стране мы живем. Но мы очень надеемся, что у вас есть очень хорошие дети, которые будут заботиться,
да,
о вас и поддерживать вас в этой ситуации. Мы будем надеяться, что у вас есть очень хорошие друзья, которые хоть не морально, не материально, но хотя бы морально будут поддерживать вас. Мы очень надеемся, что у вас есть внуки, которые легко и просто могут адаптироваться, что это уже новые люди, которые по-новому воспринимают мир и которые при этом не забывают про своих любимых бабушек и дедушек. И могут и о них тоже позаботиться. Вот на что надо опираться. Надо держаться за свои корни. И тогда, конечно, можно, в общем-то, выжить и в таких условиях.
Ну вот, на этой оптимистической ноте мы и заканчиваем наш разговор сегодня. И всем сообщаем, что у нас в гостях был психолог и бизнес-консультант Сергей Иванович Калинин. Я надеюсь, что все мы кризис переживем и встретимся уже после, чтобы посмеяться все-таки, потому что положительные эмоции, они чудеса делают. С вами были Наталья Миланина
и Надежда Назаренко.
Встречаемся через неделю.
До свидания.
Каждый первый день недели встречаемся в программе «Понедельник» после 13 часов.